Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе новости США за минуту. Бюджетный кризис в США. Время на исходе. Администрация и законодатели предпринимают попытки предотвратить финансовую катастрофу. Новый инцидент на Фукусиме. Россия. Второе издание Советского Союза. Очередной киновыпуск и музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Американские законодатели вышли на работу в понедельник, несмотря на то, что это федеральный праздник, День Колумба. На заседании в воскресенье лидер сенатского большинства Гарри Рид заявил, что он оптимистично оценивает перспективы достижения бюджетного компромисса. Решение должно быть принято срочно. Если этого не произойдет, то в четверг США могут объявить о дефолте. В воскресенье в Вашингтоне прошли акции протеста против закрытия национальных парков в результате частичной остановки деятельности правительства. Американские ученые получили Нобелевскую премию по экономике. Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер награждены за научные работы об эмпирическом анализе цен на активы. Госсекретарь США Джон Керри и спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Хагдар Брахами в Лондоне заявили, что международная конференция «Женева-2» должна быть проведена как можно скорее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главным препятствием конференции остается неспособность США привлечь на конференцию сирийскую оппозицию.
На этой неделе, по всей вероятности, станет ясно, сумеют ли США избежать дефолта по госдолгу, составляющему 16 триллионов долларов. После того, как предложения каждой из партий не нашли всеобщей поддержки в обеих палатах Конгресса, законодатели предпринимают последние попытки предотвратить финансовую катастрофу и возобновить работу госучреждений, уже третью неделю остающихся закрытыми.
В минувшую субботу переговоры между лидерами республиканцев в Палате представителей и Белым домом окончились неудачей. Тем временем в Сенате республиканцы заблокировали предложенный демократами законопроект о повышении лимита госдолга более чем на год, а демократы отклонили предложение республиканцев о краткосрочном решении проблемы госдолга и финансирования госучреждений. В Сенате лидер демократического большинства Гарри Рид и лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл продолжают переговоры.
Мы с сенатором МакКоннеллом уже давно сотрудничаем в Сенате, давно работаем вместе. Я хорошо знаю его, а он меня. Но мы не всегда сходимся во мнениях.
МакКоннелл давно настаивает на диалоге.
Мы должны вести переговоры. По воле американского народа, палаты Конгресса контролируются разными партиями, а в таких случаях мы должны общаться и сотрудничать.
Однако переговоры не всегда приводят к соглашению. Президент Обама по-прежнему отвергает условия, выдвигаемые республиканцами в обмен на повышение потолка госдолга и возобновление работы госучреждений.
Создание кризисных ситуаций, чтобы добиться огромных уступок, это не метод для нашего государства. Это необходимо прекратить. Политика – это борьба идей, но отстаивать эти идеи следует путем выборов и разработки законов, но не путем вымогательства.
Республиканцы в Палате представителей тем временем не высказывают готовности принять так называемый «чистый план» по разрешению финансового кризиса. Кроме того, между республиканцами в Сенате и Палате представителей начались разногласия, укрепившие сомнения в том, что любое двухпартийное соглашение, принятое в одной палате, будет одобрено другой. Федеральное казначейство предупреждает, что правительство США может оказаться неплатежеспособным, если Конгресс не повысит лимит госдолга к ближайшему четвергу. А из-за закрытия госучреждений американская экономика с каждым днем терпит все большие потери.
В эфире «Голос Америки». Продолжаем нашу передачу. Компания TEPCO, которой принадлежит аварийная АЭС «Фукусима», принесла извинения за инцидент, имевший место на прошлой неделе, когда несколько рабочих попали под струю радиоактивной воды. Власти полагают, что угрозы для их здоровья нет, однако это уже не первый случай, вызывающий сомнения в способности компании справиться с работами по ликвидации последствий аварии, которые могут затянуться на несколько десятков лет.
Утечка произошла, когда рабочие по ошибке отсоединили не тот шланг. В результате несколько человек попало под струю радиоактивной воды. В минувший четверг менеджеры Tokyo Electric Power Company публично принесли извинения за случившееся.
6 человек подверглись воздействию радиации. Действительно, подобные крупные ошибки продолжают происходить снова и снова. Следовательно, необходимо предпринять что-то для их прекращения.
Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как Терко сообщила об утечке 430 литров радиоактивной воды, попавшей из резервуаров в океан. Это уже второй подобный случай за последние 2 месяца. Генеральный секретарь агентства по атомной энергии Японии Кацухико Икеда резко осудил Терко.
Приходится признать, что эффективность руководства на АЭС Фукусима Дайчи падает. Похоже, что вы не способны справиться с простейшей организационной работой.
Японские власти отслеживают уровень радиации в морской воде вблизи Фукусимы и отмечают, что свидетельств серьезного ущерба для окружающей среды нет. По словам замдиректора управления природных ресурсов и энергетики Хирофуми Оима, Японии необходимо развивать связи с внешним миром.
Собственно, последствия катастрофы ощущаются только вблизи АЭС Фукусима Дайчи. Пока вреда для окружающей среды почти нет, хотя определенные последствия есть. Думаю, что сейчас нам необходимо налаживать более тесные связи с внешним миром.
Природоохранная организация Greenpeace недавно закончила проведение собственных проб на границе зоны эвакуации вокруг Фукусимы, куда разрешают возвращаться некоторым жителям. По словам экологов, уровень радиации остается выше намеченного властями, несмотря на усилия по деконтаминации, говорит Райан Тойл, эксперт Greenpeace по ядерным технологиям.
Если жители вернутся в свои дома, то сами дома могут быть безопасными. Но жить людям все равно придется в зараженной зоне. Поля и леса вокруг заражены. Следовательно, угроза отравления радиацией сохраняется. Однако, если они решат не возвращаться, власти могут не предоставить им достаточной помощи.
На прошлой неделе эксперты Международного агентства по атомной энергии признали ситуацию на Фукусиме стабильной. Тем временем компания Терко подала заявку на возобновление работы АЭС Кашивазаки Карива, крупнейшей атомной электростанции мира, расположенной на северо-западе Японии.
Вы слушаете «Голос Америки». Позиции России и Запада по стратегически важным вопросам все чаще расходятся. А новый российский консерватизм разительно отличается от либеральных настроений Европы и США, считает политолог, профессор Тартусского университета Андрей Макарычев. В интервью «Голос Америки» Макарычев рассказал о том, почему Запад все чаще критикует Россию, назвал факторы, послужившие поводом для критики Олимпиады в Сочи, и пояснил, почему Россия все чаще стала напоминать многим зарубежным партнерам Советский Союз.
Мне кажется, что репутация России сейчас, скажем так, достаточно противоречивая, потому что многие видят, я имею в виду многие на Западе, видят в России, ну, своего рода такое второе издание Советского Союза, страна с сохраняющимися имперскими инстинктами. Россия фактически добровольно пытается построить свою внешнеполитическую философию на контрастном противопоставлении себя с Европой, с Западом. Раньше этого не было. Раньше, ну я имею в виду 90-е годы, 2000-е годы, Россия играла в более сложную игру. Она мимикрировала, она пыталась как бы говорить с Западом на его языке, но при этом иногда вкладывать другое содержание в ключевые термины. Там, демократия, права человека, свобода и так далее. Но, по крайней мере, язык оставался примерно тем же самым. Сейчас российская внешнеполитическая философия строится на противопоставлении российской идентичности, консервативной, скажем так, Западу, который находится на пике своей эмансипации, с либеральными ценностями. Ну, все мы прекрасно знаем, что есть огромное количество примеров того, что все-таки российская внешнеполитическая элита склоняется к тому, чтобы признать эти ценности несоответствующими российским традициям и, более того, вредными. И в этом смысле это как бы есть ответ на вопрос, как Россию воспринимают. Я думаю, что если Россия надеется на то, что эта позиция будет в ближайшем будущем доминирующей в мире, то Россия может несколько переоценить свои ресурсы. Я очень опасаюсь, что Россия будет одиноким игроком, что Россия не получит той поддержки, на которую, может быть, она рассчитывает со стороны своих партнеров по БРИКС или по каким-то другим международным структурам. Я думаю, что к этому российскому призыву вернуться к консервативным началам политики, я думаю, что призыв будет проигнорирован очень-очень многим. тот сценарий олимпийского проекта, который писался несколько лет назад, он уже осуществиться не может, потому что Россия сталкивается с очень болезненными для нее кампаниями негативного как бы восприятия России, это можно назвать негативный пиар, как угодно. Россия уже сталкивается с очень серьезными критическими замечаниями со стороны международного сообщества. Я имею в виду и доклад Human Rights Watch о том, что Россия использует фактически рабский труд мигрантов на Сочинской Олимпиаде. Я имею в виду очень серьезные экологические, скажем так, критические стрелы, которые регулярно выпускаются. Я имею в виду то, что касается дискуссии о применении либо неприменении во время Олимпийских игр российского законодательства, о то, что в английском варианте называется anti-gay propaganda law. Это все показывает, что российский олимпийский проект, он с большим трудом вписывается в какие-то существующие стандарты международные. И если к этому еще добавить совершенно очевидные цифры о гигантской стоимости этих игр, то я думаю, что это еще один очень большой повод для такого критического взгляда на конечный успех либо неуспех. Ну и плюс, конечно, вопросы безопасности, которые до сих пор остаются, в общем-то, предметом головной боли для организаторов и которые, опять-таки, требуют гигантских ресурсов и вызывают, как мне кажется, очень большие вопросы даже у самих граждан, потому что если посмотреть, например, на последний закон о проведении в Сочи Олимпийских игр, подписанный Путиным, то фактически Сочи превращается в такую особую зону на несколько месяцев, куда ограничен въезд любого транспорта извне, где запрещаются собрания, любые и митинги, и демонстрации, где вводятся ограничения на передвижение там, судов и самолетов и так далее, и так далее. Вот уже были статьи в российской прессе, в частности, Сергей Медведев, по-моему, написал в Форбсе или в Ведомостях о том, что Сочи превращается в такую модель мягкого концлагеря. То есть я имею в виду, что внутри страны тоже возникают вопросы о том, что это будет за праздник и праздник ли вообще.
Вы слушаете «Голос Америки». Подошло время очередного киновыпуска.
Здравствуйте, друзья!
Привет из Вашингтона!
В сентябре в Торонто проходил самый актуальный после Каннского кинофестиваля международный киносмотр. Почти все международные и американские кинопремьеры, которые позже номинируются на «Оскар», последние несколько лет стартуют именно в Торонто.
Овациями на фестивале встретили адреналиновый триллер Рона Ховарда «Гонка». «Гонка» — это реальная история соперничества звезд «Формулы-1» Ники Лауды и Джеймса Ханта, роли которых исполнили Даниэль Брюль и Крис Хемсворт. Два самых непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда физически и психологически доводят себя до предела ради триумфа на трассе. У них нет права на ошибку. Любая мелочь или неосторожность может стоить им карьеры и даже жизни.
В Торонто на премьеру фильма приехал режиссер Рон Ховард со звездами картины Крисом Хемсвортом, Дэниелем Брюлем и Оливией Уайльд. Крис Хемсворт рассказал, как он готовился к роли Джеймса Ханта.
Я читал биографии, общался с теми, кто его знал, и с тем, с кем он соревновался, а также с членами его команды. И, конечно, просматривал архивные пленки и интервью. Самыми интересными оказались пленки, которые нам предоставила BBC. Там были кадры, на которых он в перерывах между интервью просто шутит с окружающими. Он действительно управлял собственным миром, это потрясающе. Без сомнения, у него были и черты характера, присущие ребенку, что делает его исключительным.
Журналистов интересовало, удалось ли самим актерам погонять на машинах.
На самом деле, мы не планировали проводить много времени за рулем. У нас была специальная команда профессионалов, но так получилось, что нам пришлось и самим посидеть в машине. Они сажали нас в автомобиль, устанавливали камеры и командовали: «А ну-ка, быстренько, нарежь пару кругов». И это попало на экран.
Даниэль Брюль также был в восторге от того, что во время съемок ему удалось провести достаточно много времени за рулем гоночного автомобиля.
Мы сделали больше, чем ожидали. И, кстати, у нас неплохо получилось. Это был довольно волнующий опыт, поскольку в реальной жизни у меня не так уж много общего с Ники Лаудой. Мы очень разные. Процесс подготовки оказался чрезвычайно интересным, а сами съемки — определенно эмоциональным процессом. Я не являюсь профессиональным гонщиком. Я не живая легенда. Так что это было абсолютно здорово. А Рон в качестве режиссера фильма — это настоящий подарок судьбы. Он лучший. Я очень рад представить нашу картину здесь, на фестивале. Вдобавок, здесь еще будет и Ники Лаудер. Для меня это сюрприз.
Оливия Уайлд также была счастлива, что ей выпала прекрасная возможность поработать с Роном Ховардом. Он никогда не ограничивается поверхностным рассказом. Вспомните фильм «Аполлон 13». Это была история не только о космосе, о НАСА, это была история о людях, надеждах того времени, об обществе и семье, о культуре той эпохи, о той обстановке, в которой родилась космическая программа. Это фирменное отличие Рона. У него самое большое сердце во всей киноиндустрии. И я думаю, в сочетании с остроумием Питера Моргана, его умом и талантом, в итоге у нас получился очень динамичный фильм. В свою очередь, Рон Ховард признался, что ему нравится рассказывать истории реальных людей.
С момента съемок «Аполлона 13», моей первой картины, основанной на реальных событиях, я понял, что факты часто бывают гораздо более странными, чем выдуманные истории. И реальные события дают толчок фантазии. В гонке много крутых поворотов и виражей. История рассказана так, как я бы не смог ее рассказать, если бы все придумал сам.
О сложности характеров, легенд мирового спорта и о том, какую роль сыграла удача в их судьбах, наша коллега Ануша Витисян поговорила с кинокритиком Нелли Миноу.
Нелли Миноу – кинокритик портала BelieveNet, где она ведет постоянную рубрику «Movie Mom» – кинокритика для родителей. Сегодня мы поговорим с Нелли о фильме Рона Ховарда «Rush». Здравствуйте, Нелли.
Здравствуйте.
Давайте начнем наш разговор с оценки работы режиссера Рона Ховарда и сценариста Питера Моргана. Учитывая их предыдущие работы и особенно их совместную кинокартину «Фрост против Никсона», ваши ожидания оправдались?
Я ожидала от этого тандема только работу высокого уровня. На мой взгляд, «Фрост против Никсона» был одним из лучших фильмов 2009 года. Питер Морган обычно пишет о реальных людях с сильным характером, которые оказываются в конфликтной ситуации. То же самое можно сказать и о гонке, так что Морган и Ховард меня не разочаровали.
Этот фильм основан на реальных событиях, изображает противостояние знаменитых гонщиков Формулы-1 в сезоне 1976 года. Если я и так знаю эту историю, что может заманить меня в кинотеатр?
В любом случае, зрителю открываются новые, не всем известные детали. Если вы уже знаете эту историю, то вам будет интересно узнать побольше о характере этих героев, фантастических гонщиков Формулы-1 70-х, Ники Лауды и его соперника Джеймса Ханта. Джеймс Хант, как Джеймс Бонд, сексуальный, харизматичный, всегда в окружении красивых девушек. Австрийский гонщик Ники Лауда – его противоположность. Если вам не знакома эта страница истории, или вы никогда не интересовались Формулой-1, то вас привлечет сюжет, развитие конфликта. Эти два персонажа, на мой взгляд, представляют две стороны характера любого из нас. Одна сторона энергичная, любит действовать, другая очень рациональная. Согласитесь, иногда нам хочется бросить все и сделать что-то сумасшедшее, необычное, но наше рациональное «я» останавливает нас. Так и в этом фильме вы увидите, куда приводит героев подобный конфликт. И все это, к тому же, бесподобно снято.
Поговорим о главных героях. Вы только что назвали героя Криса Хемсворта Джеймсом Бондом. А многие критики пишут, что они, наконец, смогли увидеть Криса в роли человека, а не в облике Бога. Как вы оцениваете игру актера?
Крис снялся всего лишь в нескольких фильмах, и критикам сложно определить, в каком жанре он играет лучше. В роли Тора, кстати, скоро выйдет третий фильм этой франшизы, он играл Бога. Для роли в фильме «Гонка» ему пришлось похудеть на 14 килограммов, потерять мышечную массу. Думаю, Хемсворт удивит многих тем, насколько легко он входит в роль. Я считаю, что Крис справился с ролью и показал нам, что может играть реальных людей.
На веб-сайте Rotten Tomatoes некоторые критики пишут, что зрителям, привыкшим смотреть глубокие фильмы, «Гонка» не понравится, так как он покажется им бессмысленным. Вам кажется, это справедливая оценка?
Я не согласна с этим мнением. Во-первых, здесь, как я сказала ранее, конфликт характеров. Кроме того, это история со страниц гламурных журналов 70-х годов. Один был женат на супермодели, которая оставила его и ушла к британскому актеру Ричарду Бартону. Другой попал в ужасную аварию и всем на удивление вернулся в спорт всего лишь через 42 дня. И вот эти два персонажа, хоть и находились в глубоком конфликте, понимали друг друга на ином уровне, потому что их объединяла любовь и страсть к гонкам. Для них гоночная машина – это бомба на колесах.
Вы пишете кинорецензии в помощь родителям. Я не могу не задать вам следующий вопрос. Американская ассоциация кинокомпаний присвоила фильму рейтинг R. На ваш взгляд, зрителям с какого возраста рекомендуется его смотреть?
В фильме немало жестоких эпизодов. Автокатастрофы, кровь, взрывы. Также есть моменты, в которых герои используют наркотики, нецензурную лексику. Есть и сексуальные сцены. Поэтому этот фильм не следует смотреть подросткам до 18 лет.
Теперь осталось только посмотреть фильм, который уже на больших экранах.
И получить свою порцию адреналина. Два супергероя, непревзойденные Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, снова вместе на экранах в фильме «План Побега».
Это история Рэя Бреслина, крупного специалиста по системам безопасности. Его играет Сильвестр Сталлоне. Его судят за преступление, которого он не совершал, и сажают в тюрьму, откуда еще никто не убегал. В этой тюрьме действует суперсистема охраны, которую в свое время придумал и настроил сам Рэй. Теперь ему нужно перехитрить самого себя, чтобы покинуть стены негостеприимного пристанища. А уже там, за пределами тюрьмы, он разберется с теми, кто его подставил. На помощь Раю приходит тюремный авторитет. Его-то и играет, как вы догадались, Арнольд Шварценеггер. Я уверен, что ажиотаж в кинотеатрах гарантирован, хотя бы только потому, что эти два супергероя снова вместе.
В эти осенние дни Райан Гослинг покорит сердца зрителей в новом фильме «Только Бог простит». Наверняка многие помнят романтические фильмы с его участием «Валентинка» и «Место под соснами».
Режиссер и автор сценария нового фильма Николас Рефн работал с Гослингом в фильме «Драйв». Но этот фильм, как утверждает актер, вовсе не похож на предыдущую работу Николаса Рефна.
Если в «Драйве» я сыграл водителя, то в этом фильме, если проводить параллели, все равно, как если бы я сыграл автомобиль. Это фильм другого типа. В нем нет обычного героя без прошлого и будущего. Подготовка к роли отличалась от моих предыдущих работ. Актер в фильме выступает скорее как посредник для постижения зрителем мира, сотворенного Рефном.
Как и в других фильмах Рефна, в картине «Только Бог простит» мало диалогов. При этом особенно важен довольно агрессивный визуальный пласт. В одной из сцен мы видим драку между героем Гослинга и персонажем, которого сыграл Витхая Пенсрингарм. Оба актера хорошо запомнили эту сцену, но по разным причинам.
Мне было легче, хотя на протяжении трех дней мне хорошенько доставалось. А Пан Срингарму сцена далась еще сложнее, потому что ему пришлось разучить много приемов.
По словам Пен Срингарма, Гослингу действительно досталось, ведь на съемочной площадке не было дублеров.
Во всех сценах вы видите меня и Райана. Мы снимали эту сцену на протяжении трех дней, но готовились к съемкам больше месяца. Поэтому каждый раз, когда Райан снова падал, съемочная площадка реагировала глубоким выдохом сожаления. Они очень беспокоились, что он может себе что-нибудь повредить.
Персонаж Гослинга – наркоторговец из США, который находится в бегах в Таиланде. После гибели его брата в страну в поисках виновников приезжает его мать – криминальный авторитет. Мать героя Гослинга – настоящий дьявол. В одной из сцен она жестоко унижает своего сына на глазах у его подруги. Райан признался, что он давал Кристин Скотт Томас советы относительно того, как сыграть эту сцену.
Well, she had to emasculate me.
Она должна была очень резко со мной обойтись и попросила меня ей в этом помочь. Мне показалось это весьма интересным. Мы работали вместе, и я подсказал ей ключевые фразы, которые звучат в подобных сценах. Их, кстати, было довольно много, потому что ей пришлось запомнить всю эту сумасшедшую речь.
По словам Томас, она была счастлива, что стала частью фильма. Поучаствовать в проекте, подобном этому, доставляет особое удовольствие. Часто цель создателей фильмов – понравиться всем и окупить бюджет. Но этот фильм другой.
Надеемся, что вы сами убедитесь в том, что этот фильм действительно другой. Приятных вам открытий!
Увидимся через неделю.
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом певицы Шер, которая по праву зовется «Богиней поп-музыки». Этот высокий титул в полной мере не отражает все ее таланты. Помимо Грэмми, она также была награждена Оскаром, 3 золотыми глобусами, телевизионной Эмми и жюри Каннского фестиваля. За более чем 6 десятилетий музыкальной карьеры альбомы Шер разошлись тиражом более 100 миллионов копий. Ее новый диск, первый за последние 12 лет, называется «Closer to the Truth» или «Ближе к правде». Сама Шер им осталась очень довольна. А надо сказать, что в прошлом она неоднократно отказывалась продвигать собственные фильмы или альбомы, если не считала их достойными. В интервью агентству Reuters она заявила, цитата, «Это мое лучшее детище. Я так ему рада. Я пою лучше, чем когда-либо. И песни действительно хорошие. Я невероятно горжусь им». Вкратце рассказать биографию Шэрилин Саркисян, столь богатую виражами и лихими поворотами, очень трудно. Поэтому я отобрала несколько ее цитат, которые, на мой взгляд, лучше всего объясняют, как из подростка, которому приходилось перевязывать обувь резинкой, чтобы та не развалилась, она стала дивой, которая уже 6 десятилетий остается в авангарде музыкальной и киноиндустрии США. «Я могу себя сравнить с автомобилем», — рассказала Шэр журналу Vanity Fair. Если я врезаюсь в стену, то разворачиваюсь и еду в другом направлении. Мне пришлось врезаться в чертовски много стен за мою карьеру. Но я не останавливаюсь. Я думаю, быть может, это мое лучшее качество. Я просто не останавливаюсь. Конец цитаты. И вот еще пара. Я держу ответ только перед собой и Богом. Я всегда шла на риск и никогда не беспокоилась о том, что подумает обо мне мир. You've got the dreams to go on. Take a step and look towards the sun. It doesn't matter where you've come from. Here is where you'll always be the one. My love, my love. You are not alone. 'Cause I found a place where you Шер – известный филантроп. Фонд ее имени помогает детям в группах риска, ветеранам, бездомным и выделяет средства на борьбу с ВИЧ и малярией. Шер была в списке звезд, приглашенных на открытие зимней олимпиады в Сочи. Однако, узнав о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в России, она приняла решение не участвовать в этом мероприятии. В интервью телеканалу CBS она рассказала, что у нее есть много, по ее словам, чудесных русских друзей, и она знает и думает о своих поклонниках в России, но, вероятно, теперь никогда не приедет с гастролями. «Есть красная черта, которую я не могу пересечь», — добавила Шер. С вами была Ева Болдина. До новых встреч! You
Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.